Так, друзья мои, я сегодня хочу попытаться осветить тему, которую осветить невозможно. Дело в том, что тема безграничная. Это основные характеристики западного христианства. Конечно, любую тему можно и в несколько слов вместить, но в то же время, понимаете, дать характеристику западного христианства – по-видимому, надо бы просто, ну, весь год, что ли, читать. Но стоит ли? Стоит ли? Однако сегодня я хочу дать некое общее такое представление, отметив пункты, которые, возможно, являются одними из наиболее характеризующих как католицизм, так и протестантизм. Кстати, хочу вам сказать, не забудьте, что протестантизм – это законно рожденное чадо католицизма. Не забудьте. Это плоть от плоти и кость от костей. Вот. И то, что там они между собой в некоторых вопросах спорятся, это вещи формальные. По существу, один дух, одна направленность. Вот. И, я бы сказал, одна жизнь. Но не только. Когда я говорю о западном христианстве, обычно подразумевается, что католицизм – протестантизм. Я бы хотел немножко, чуть-чуть изменить такое понимание и сказать о том, что, к сожалению, все больше и больше замечается некое сильное воздействие этих неправославных конфессий на сознание и дух, и жизнь, и православных приходов, православных церквей, которые там существуют. Дух вообще – это дело очень серьезное. Кажется, он незаметен. На самом деле это реальность, которая является первой по значимости. Все прочее – это уже вторичное. Дух – это есть не что иное, как своего рода маточный раствор. И в зависимости от этого маточного раствора будут рождаться и соответствующие кристаллы. Хороший маточный раствор, будут и кристаллы великолепные. Дурной – будут какие-то мутные и безобразные. Дух творит себе формы. Это первичная, если хотите, истина вообще религиозного сознания. Так вот, сам дух западного христианства, он уже давно, конечно, и сейчас особенно показывает всю уродливость своего состояния. Вы знакомы же все-таки с какой-то литературой и знаете, что писали просто даже о Европе. А Европа вся была религиозной, вы же знаете, например, в XIX веке. Что писали о Европе? Посмотрите, что писал Достоевский, что писал Хомяков, Киреевский, что писали наши отцы церкви, такие как Брянчанинов, Феофан, что они писали о Европе. Ведь это поразительное единство, причем люди, которые между собой нисколько и не думали договариваться. Просто они видели. Многие из них просто были. Киреевский много лет прожил, допустим, в Германии, слушал лекции Гегеля, был его поклонником таким, что считал, что без Гегеля и Россия никогда не воспрянет. Даже так. Был такой у него период жизни. То же самое и Хомяков. Он же знал не понаслышке Запад. Он не только там был, там жил, в той же Франции. Он вел активнейшую переписку, например, с англиканами. Причем по весьма серьезным вопросам. С англиканами, вообще с протестантами, как таковыми. Вот. Брянчанинов, великолепно зная литературу, вы же помните, он в 15 лет он уже знал немецкий, французский, английский языки в совершенстве, греческий, латинский. Так что он мог изучать, например, аскетическую западную литературу в подлинниках. Просто читал ее в подлинниках. Так же, как, кстати, и восточную аскетическую литературу. Так что знания их были неповерхностными. И они именно указали на самые, если хотите, средоточие, самые основные моменты, присущие ему. Их характеристика, помните, я в прошлый раз вам говорил, как они кратко, но сильно обозначили это. их характеристика носила крайне отрицательный характер. Помните, что это прелесть, это рационализм, это протестантизм, да, это, в конце концов, отступничество от Христа. Возьмите легенду о великом инквизиторе и так далее. Так вот, что же можно сегодня сказать о западном христианстве? Какие можно наметить основные черты? Еще раз вам напоминаю, для нас с вами это важно. Это важно не для того, чтобы кого-то осуждать, кого-то унижать и так далее. Оставьте эти вещи. Надо быть немножко выше этого. Наша совсем другая причина. Повторяю вам, нет сейчас никакого средостения между Западом и Россией. Весь западный дух хлещет, знаете, когда вот дамба разрушена, и все хлещет, и заливает Россию. Все, что есть на Западе, это, следовательно, уже здесь оно есть. В какой степени, в какой мере, я вам скажу прямо, это будет вам очень во многом зависеть от вас. От вас. Не дай Бог, если вы не будете этого знать и не будете этому противостоять. Вот. Это нужно иметь в виду. Знайте это. И вот с этой целью как раз и мы с вами и будем рассматривать основные характеристики западного христианства. Суть самая, общее направление, которое фактически затем выявляет себя в разных формах. Но самая такая общая, фундаментальная, я бы сказал, характеристика Запада – это какова? Это обмерщенность, предельная обмерщенность сознания, причем какого? Религиозного сознания. Просто сознание и говорить не хочу. Материалисты, всюду есть материалисты. Я говорю об обмерщенности религиозного сознания. Причем эта обмерщенность сказывается во всех направлениях. Во всех. Чего не коснитесь. Я уж со смехом помню, говорил, был в Австрии когда-то, года два тому назад, что ли, ожидая там одного человека, а тут монастырь, и я зашел, пока католический монастырь мужской, а ну, зашел посмотреть все. Мимо проскочила какая-то девица в брюках, все такое-то проскочило, и потом слышал, значит, точно по времени начинается богослужение. Выходят парами монахи, и, наконец, последняя пара, предстоятель монастыря с девушкой. И начинают воспевать гимны. Я после этого своему знакомому говорю, слушай, меня не примите в монастырь, а? Мне так понравилось, ой. Все-таки, а то это мужской монастырь. Что это за монастырь, где нет девушек? Что это такое? Что-то какая ерунда. Правда, я сначала, а потом язык прикусил. Язык потом прикусил. Ой, что я говорю? А вдруг меня услышат в России? Что такое за монастырь мужской, в котором нет девушек? В прошлом году в Бозе, в Италии, монастырь, это знаменитый монастырь, 40 монахов, 36 монахинь. Монахини, начиная с 24 лет, я поинтересовался. Ведь такой, знаете, человек, вот язва все, надо вот поинтересоваться. И еще спрашиваю потом, ну а как, это ничего? Так спрашиваю, они говорят, ничего. Кардинал благословил, сказал, я знаю этих людей, все будет нормально. Какая красота! Ну, слушайте, мне это очень понравилось, вы знаете. И, как вы, наверное, видите, что это не только на Западе, правда же? Я не знаю, в России сейчас много монастырей мужских, где бы не было особ таких всех возрастов. Вы же знаете, аскетическое правило номер один, первое, нарушение которого позволяет монаху вообще покинуть даже монастырь. Чтобы не было в мужском монастыре. Понимаешь? Номер один. Хе, какие отсталые эти святые отцы! Я просто не могу! Ну, старье, которое ничего не понимает. До чего ж низок был их духовный уровень? Как легко они, значит, могли соблазниться? О, если бы они бы жили в наше время! Они бы поняли, что ситуация совсем другая. Беда! Я вам скажу, причем страшная беда, против которой никто не борется. Вот против ИНН я не знаю, с яростью будут бороться. Просто с дикой, причем яростью. Это то, что не имеет никакого значения. Здесь же разрушение самого духа монашества. Духа, вы подумайте. Пусть там ничего там не будет. Сам дух уже меняется. Все разрушается. Здесь молчок, молчок. Привыкли, привыкаем. Понимание миссии в церкви. Серьезнейший вопрос. То же самое. Какова миссия церкви в мире? К чему она сводится? Кажется, еще у нас мы, кажется, еще понимаем. Кажется, мы еще понимаем, что миссия в церкви никакой другой быть не может, кроме той, ради которой пришел Христос. Спасение человека, обновление жизни человека, устроение его нравственного и духовного начала и так далее. Вот же, правда же. Почему? Повторяю опять, потому что Дух творит себе форму. О, если бы христиане оказались христианами по жизни, ни одной секты бы не было. Кто бы пошел туда в секту? Скажите, кто туда пойдет? Атеиста бы не было. Кому же атеизм этот нужен? Если вы видели, вот пример. Это пример святых людей, чистоты, красоты жизни, правдивости, искренности, любвеобильности. Да кто ж куда пойдет? Вместо этого миссия церкви на Западе обратила все свое внимание, все свое острие, так сказать, направленность в другую сторону. Какую? Социальную. Основная задача церкви – социальная деятельность. Все брошено на это. Гигантские людские резервы, прежде всего, о чем я хочу сказать. Людские резервы. Причем речь, если бы речь шла о просто мирянах, там естественно, конечно, там вполне понятно. О приходской жизни, конечно, мы должны делать все возможное для того, чтобы помогать нуждающимся, бедным, да, образованию. Все это само собой разумеется. Нет. В эту войну брошены монастыри. Монашество брошено. Занимайтесь чем угодно, только не вздумайте заниматься молитвой. Не вздумайте заниматься духовной жизнью. Только не это. Поэтому что мы видим на Западе? Мы видим все непрерывные там в монастырях, чего там только нет. И конференции, и концерты, и всякие фестивали. Да, все. Главное – монашество оторвать от монашества. Потому что учтите, что монашество – это закваска же церкви. Вы же понимаете, это центр. Это центр. И кто-то очень, очень правильно рассудил. Поражу пастыря, и рассеются овцы. Монашество надо поразить. Его нужно вытянуть из этой, из кельи. Он должен заняться работой с молодежью. Уж великолепно. Помню, один ко мне монах подходил, вот меня в молодежную там, я говорю, не ходи, голубчик, не ходи. Ну, ты же понимаешь, что там? Там и девушки, и симпатичные, и анекдоты, и смех. Молодежная среда. Разве можете монаху туда идти? Ты что? Не ходи. Не послушал. Потом каялся. Разве это можно? Запад сейчас весь обращен туда. Становится департаментом, если хотите, социальной службы государства. Ясно, никакое государство не в состоянии охватить весь круг социальных проблем. Сами же понимаете. Возьмите только образовательные какие, медицинские, да, сами материальные даже, воспитательные, уход за больными, престарелыми, детские учреждения и так далее. И вот Западная Церковь вся туда. Это, я вам скажу, ну, я не ошибусь, я скажу 99%. Вернее, не ошибусь, как минимальное 99%. Боюсь, что почти все на это брошено. Опасность и для нас. Очень показательный, я всегда привожу в пример, конференцию в Бангкоке 1973 года. Конференция. Чем она показательна? Это всемирная христианская конференция была. Так? Причем конференция на какую тему? Какую тему? Спасение сегодня. Я вам скажу, тема прекрасная. Можно только радоваться. Спасение сегодня. Бангкок. 1973 год. Можно только радоваться, что поставили эту тему. Действительно, не пора ли обратиться к этому вопросу? Спасение сегодня. И я помню, у нас, знаете, в советское время была только одна синодальная комиссия. Ну, позволено было только одно, и то по вопросам христианского единства. Но, правда, там занимались всеми вопросами, не только христианским единством, естественно. И вот наши два представителя приехали оттуда, с этой конференции, и они нам докладывали. Картина была, картина удручающая. О чем угодно там говорили. О спасении от голода, от транснациональных корпораций, от бедности, от болезни и нищеты, от невежества, о чем угодно. Только когда представители, кто-то из православных церквей, сказали, ну а когда же о самом главном-то? О самом главном-то когда же? Показали палец вверх. На них посмотрели, как на каких-то, знаете ли, допотопных людей, которые ничего не понимают в жизни. Ничего не понимают в жизни. Разве мне известно, Христос пришел и спас. А что еще о чем говорить? А о чем еще говорить? В протестантизме вообще уже спас, и вообще ничего не надо. В католицизме спас, и достаточно сверхдолжных заслуг, чтобы всегда восполнить их недостаток в любом верующем. Спас, уже говорить не о чем там. Говорить приходится только здесь. Вот эта конференция в Бангкоке – это такая яркая иллюстрация, я вам скажу, что, пожалуй, и лучше и не придумать. Но если вы обратите внимание, я вам назвал ее конференцией, если вы возьмете вот три наших журнала, Ж, М и П, бывшие, знаете, такие три журнала, и посмотрите на тематику конференции экуменических, то вы скажете, простите, а что вы о Бангкоке-то говорите? Так все они такие. Они все такие. Верно. Верно. Все такие. То, что сейчас на экуменическом языке называется горизонтализмом, то есть приземленностью, заземленностью, интересы исключительно земные и материальные. Ни о каком Боге, ни о каком спасении, ни о какой духовной жизни вечно речь даже не идет. Я вам скажу, это просто беда. К чему это приводит? В частности, вы сами понимаете, вот такая социальная увлеченность, да, она приводит к очень печальным последствиям. Во-первых, уже хилиазм, который был осужден когда-то, помните, церковью, он сейчас стал знаменем жизни церковной, хилиазм, то есть построение Царства Божьего на земле, но без Бога. Ну, ладно, с помощью Бога. С какой помощью Бога? Сам Бог-то нам не нужен. Но чтобы нам помог, чтобы мы жили лучше, богаче, были образованы и так далее, это, пожалуй, ничего, ладно. И если за счет Бога мы что-то получаем на это, ну, кто же откажется, какой же дурак? Так что Бог, пожалуйста, пусть помогает нам, но не Он цель и смысл христианской жизни сегодня. Хилиазм, ересь осужденная, повторяю еще раз, в свое время теперь стала, если хотите, первейшей догматической истиной западного христианства. Не забывайте, все время, когда я говорю «западного», то вы подразумеваете, что следовательно, дальше многоточие, но знаете, дамба разрушена. Или, например, на одной из конференций молодежных были в Шеффилде, были выработаны рекомендации, очень интересные рекомендации. Да, и в частности, там было заявлено, что сексуальность не противоречит духовности. Вообще красота такая, я не знаю. Действительно, может, на Запад надо сбегать, пока не поздно. Вот. Сексуальность не противоречит духовности. И богословское понимание Троицы рассматривается в связи с мужским-женским языком в разговоре о Боге. Мужским-женским через черточку. Нельзя сейчас говорить о Боге «он». Я сам неоднократно бывал жертвой, да, таких оплошностей. Помню, сидим в Америке, мы человек 20, мужчин, одна женщина. Мы пишем документ какой-то. Написали, все нормально, хорошо, все. Женщина встает, я никогда не подпишу этого вашего документа мужского. Мужской сексизм. Что это всюду? Он. И началось. Мы все переглянулись. Думаю, что делать? Дура баба, что здесь делаешь? Что сделать? Что же теперь делать-то? Спрашиваем, ну как писать? Она? Нет, я не требую она. А написать так, чтобы не было этого мужского сексизма. Мы говорим, ну оно? Да. Мужско-женский язык в разговоре о Боге. Да, это сейчас такая реальность, вы себе представить не можете. Вот вы здесь сидите еще пока, еще не дошло. Вы себе не можете представить остроты этого вопроса. Это же серьезнейшие вещи, которые производят громадные возмущения. Но еще кое-что я об этом еще скажу. Еще один момент, он теперь это проистекающий из этого секуляризма или обмерщенности, проистекающие вещи. Это соответственно, прям естественно порожденный модернизм. Модернизм. Ну, модернизм, то есть обновление. Мы бы привыкли говорить обновленчество. Это, пожалуй, будет наиболее точно. Только, естественно, в западном это преломление. В чем этот модернизм проявляется? В чем угодно. Как угодно можно совершать литургии. Например, если это Второго Ватиканского собора, там было, не знаю, сколько там, немного, ну, примерно основных мест было три, то после Второго Ватиканского собора их сотня с лишним. Причем иногда, я сам помню, однажды случайно зашел, попал, не помню уже где, но, смотрю, сидит небольшая группа молодых людей там в комнате с гитарами, так, импровизируют, они совершают мессу. С них молодой какой-то, значит, патер тоже молодой, никаких тут облачений, там ничего нет, просто стол, на столе тут поставлен хлеб и чаша, и все, и с гитарой, все, молодые девушки, ребята, и так, знаете, приятно, такая романтическая музыка. Ну, слушайте, ну, лучше просто не придумаешь мессу. Прямо красота, тихо и плавно качаясь, горе забудем, друзья. В некоторых богословских факультетах, католических, учат сочинять мессы. Просто учат сочинять мессы. Это просто факты. Да. Причем подчас дают возможность спонтанно сразу написать, вот, например, евхаристический канон. И вот пишут евхаристический канон. Вы понимаете, что за этим стоит? Святое и святейшее таинство, где, кажется, каждое слово должно быть так тщательно обдумано, проверено, сопоставлено со всей церковной жизнью, духовным опытом, превращается эта святыня во что-то бросовое совершенно. Во что-то полная потеря благоговения. Просто благоговение. Ну, представьте, евхаристические каноны, да, это сочинять, сочиняют. До чего докатиться? Или совершать сразу, не как-нибудь, а сразу же, это я вам не сказал, эти с гитарой-то. Они совершают мессу не по каким-то там книгам. Нет, они тут же ее сочиняют сразу. Тут же сочиняют. Каждому, кому Бог, значит, дает откровение, тот это и произносит соответствующие слова. Это особенно сильна была волна в католицизме сразу после Второго Ватиканского собора, и она вызвала резкую реакцию так называемых консервативно настроенных, да, католиков. Ну, еще бы не вызвать резкую реакцию. Да. Но плотина была прорвана. Это пошло, и уже не остановить. Так вот, модернизм, он в очень многих формах себя проявляет. В частности, одной из таких, я вам сказал, это не главное, а, может быть, одно из главнейших, что сам Христос уже, как Богочеловек, его миссия решительно пересматривается в современных так называемых богословских трактатах. Решительно. Мне самому лично приходилось соприкасаться, да, когда Христа прямо призывают, не будем говорить о нем как о Боге, будем говорить как о человеке. Оставим это. Это сейчас, вы знаете, шокирует многих людей. Это шокирует многих людей. Поэтому не будем. Или, помню, посмотрел в Англии, в Королевском театре Иисус Христос, супер, сверхзвезда, повел нас католик, не кто-нибудь, а католик, повез туда, причем заранее предупредил, что это нечто, это для современного мира, это проповедь о Христе. Многие англичане просто ничего не знают, а благодаря этой опере они могут, вот, могут познакомиться. Я когда посмотрел это, я пришел в ужас, просто в ужас пришел. Какую карикатуру Христа предлагают там. Тайные вечери. Пьяные валяются апостолы. Один на столе уже валяется весь совершенно. Да. Представляете? Тайные вечери. То есть пьянка. Настоящая пьянка. Христос говорит, придите ко мне, труждающийся. Подошел один человек, идет один, другой, он его обнимает, все, третий, четвертый. Потом начинает толпа, и Христос начинает отбиваться от них. Отбиваться, уйдите от меня. Да. Представляете, какая насмешка над евангельскими словами. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Насмешка какая. Насмешка за насмешкой. Просто надругательство. Я потом говорю этому католику, да что ж такое? Это вы считаете проповедь о Христе или об антихристе? Смутился. Это так вводят людей в область христианской веры. Какие ужасы! Это я вам говорю вот то, что лично на своем опыте это я видел. А какие другие вещи происходят? Например, епископы Робинсон, Бернс, англиканские епископы, они же прямо пишут трактаты, целые работы, писали уже сейчас, нет, в которых решительно настаивает, что Христос не Бог, а человек. Еще личный опыт один. Здесь, в Академии, принимаю одну из трех знаменитостей новозаветчиков, профессоров Англии. Так? Через какое-то время мы обедаем, все. Он повел речь о том, что Христос не воскрес. Я говорю, ой, как интересно. Откуда эти новые сведения? Да, он не воскрес, и это устаревшие данные. Я говорю, ну как же? Я говорю, в Евангелии. Какое у вас Евангелие? Какое у вас Евангелие? Я говорю, ну, пожалуйста, хоть возьмите Нестле издание. А какое по счету это у вас издание? Я уже не помню, я назвал какое-то. Он, о, а нет, а выше уже следующее. Ну, знаете, это выходит. Так, я говорю, что в следующем написано, что он не воскрес уже, да? Это новозаветчик, библеист. Библеист, один из прославленных библеистов в Англии. Видите, епископы даже публично выступают с заявлениями, о которых я вам сказал, что Христос оставим, а его божественности, да. Он человек, да, он совершенный человек, исключительный человек, и в этом смысле он спаситель, как пример нравственности. Мне так и вспоминается рецензия профессора Муретова на книгу Ренана «Жизнь Иисуса». Рецензия была кратчайшая. Ренан там восхваляет Иисуса Христа как некое, ну, богоподобное человеческое совершенство. Муретов написал «Поцелуй Иуды». Почему? Бога там нет. Человек Ах, какой прекрасный человек, изумительный. Забыл, что он Бога человек. Вот, в частности, модернизм современного западного богословия идет мощной струей, а лучше, наверное, уже сказать, потоком, на отнятие у Христа его божественности. Превращение всей его миссии в человеческие, только в человеческие стороны жизни. Возьмите теологию революции. Теология революции, когда уже с помощью Евангелия и Христа оправдывается кровавая революция. Не какая-нибудь, а кровавая революция оправдывается. А теология надежды, теология генетива, их так и назвали, их много теологий в родительном падеже. Надежды, революции и так далее. Создаются, когда христианству придается совершенно немыслимый характер и самому Христу. Правда, один был у меня такой случай в России. Я был в Третьяковской галерее и ходил один. И как раз стою перед картиной Крамского «Христос в пустыне». Помните, он на камне там сидит. И в это время подходит с очень большой группой учащихся средней школы, так уже 9-10 класса, учительница, и начинает им объяснять. Я так стою, но мне интересно. И вдруг я в изумление пришел. Вот видите, Христос, Он ушел в пустыню, и Он думает о том, как бы, каким путем, революционным или путем социальных преобразований, улучшить жизнь своего народа. Я так и опустил руки, не выдержал, и что-то такое сказал, какое-то сделал замечание. Она так посмотрела, не очень довольна, но потом часть отделилась от ее группы и ходили со мной уже больше. Уже, да. А с ней не пошли, с своей преподавательницей. Они заинтересовались, что это такое, этот человек учит, что-то новенькое что-то говорит. Вот так. Так что, видите, оказывается, Христос революционер, он был и в нашей советской, у педагогической мысли. Ничего нового-то нет. Вот откуда мы получаем такие вещи. Модернизм сказывается во всех областях. Вероучительный. Когда подвергается сомнению, я бы сказал, все основные христианские истины. Все. Начиная с Троицы, затем Христос, Его жертва, Евхаристия, священство. Все. Все истины. Я помню, в Канберре на ассамблее Всемирного совета церквей православные вынуждены были, все православные делегаты всех церквей, собраться вместе и выступить, правда, с мягким очень, но протестом против того, что на Всемирной конференции христиан, оказывается, можно подвергать не только сомнению, а даже отрицанию самые фундаментальные истины христианства. Написали документ, он, по-моему, был опубликован у нас в журнале ШМП. Выслушали все внимательно, любезно, поблагодарили и продолжили конференцию. В том же духе. Вот экуменизм является как раз одной из очень ярких характеристик современного западного христианства. Он пронизывает все формы отношений христианских церквей между собой. Правда, сейчас уже не только христианских, а сейчас отношений уже и с иными религиями. Помню, кто-то употребил даже однажды такое понятие «суперэкуменизм». Вот. Суперэкуменизм. Верно. В чем основная его цель? Мы, может быть, об этом с вами будем говорить, вполне возможно, по крайней мере, я это в программе всегда имею. Да, в экумене сейчас только хочу сказать, что задача экуменизма заключается во внешнем объединении христианских церквей и внешнем признании каждой из них достоинства церкви. В любой церкви. Внешне. Поиск экуменизма направлен не на то, чтобы сказать, какой уже реальный вот образ церкви должен быть. И затем, сопоставив свою церковь с этой реальностью или с этим идеалом, направить усилия на то, чтобы исправить в себе все ошибки, об этом речь не идет. Речь идет совсем не об этом. Речь идет о внешнем объединении. Отсюда проистекают самые, я бы сказал, безобразные вещи. В частности, в чем они заключаются? Например, реформатская церковь Франции сейчас допускает к причастию даже некрещенных. Неважно, но если они верят и хотят причаститься, то пожалуйста. Интеркоммунион – это общение в таинствах между церквами. Это сейчас элементарная уже реальность, просто элементарная. Если когда-то это было событием, об этом говорили, то сейчас об этом просто даже и никто не говорит. Это само собой разумеющиеся вещи. Например, в ТЗ, это известный, знаете, молодежный такой центр, своего рода монастырь во Франции, который проводит каждый год съезды молодежные. Так там, в ТЗ, здесь съезжаются представители многих конфессий, так? И все причащаются без разбора друг у друга. Включая, как я читал, не знаю уж, доверять этой информации или нет, но читал, что даже на одном из съездов, например, было там 5 кардиналов, и они то же самое причащались кто у кого. Епископы – то же самое. Говорили мне, но сказали, не скажу ни за что, что и у нас были епископы там на Западе, которые тоже причащались. Ну, а то, что они причащали, вот один из них, я не буду называть его имени уже, он скончался, не хочется. Знаете, как римляне говорили, а мертвых говорят или хорошо, или ничего. Поэтому не хочется мне говорить. Вот. Он, например, на Пасху причащал всех, кто придет. Неважно. Неважно. Я помню, это прозвучало, не подумайте, это точный факт, поскольку это было на конференции, на которой, вот, кстати, смелость, протоиерей, настоятель там собора, в котором там митрополит, говорит, нет, владыка, вы сами причащаете всех без разбору. Он, да ну что вы, отец, не буду называть имя, ну как, чего нет, что ж, я же знаю. Ну, я, может быть, знаете, не всех, вы всех, владыка, знаете, извините. И вы причащаете не только православных, тут и католики приходят, и протестанты, и вы причащаете. Интеркоммунион. Ну, мы об этом поговорим еще. Сейчас просто вам хочу сказать, что такая неразборчивость, мягко выражаясь, вероучительная неразборчивость, я не иначе как воспринимаю этот неразборчивый причащение совместным, как, знаете, как свальный грех. Нельзя это. Единое тело. Мы в чаше, причащаясь от единой чаши, становимся единым телом. Что же мы делаем? Во что превращаем это? Экуменизм затем производит сильнейшее обмерщение душ и затем сознания человека. Может, наоборот, у кого, не знаю. Но что происходит обмерщение, бесспорно. Люди не проводят вот в этой невероятной суете эти документы, эти выступления, особенно, помню, раньше еще политические и так далее. Все, вся душа захламлена этим. Обмерщение страшнее. Уж не говорю о том, что здесь абсолютно летят, выбрасываются, да, и праздники, и посты, ну, какие там посты, смех один, и все прочее. Все это отбрасывается. Вообще ужасно, когда человек, вот особенно молодой, попадает в эту атмосферу и превращается в настоящего протестанта. Это, я вам скажу, беда. В этом колоссальная опасность экуменизма для православных людей. После конференции что делают? Собираются и начинается не только чаепитие. Вот. то одни, то другие. Главная цель, считает, объединиться. Что проку говорить с человеком, который клянется и божится, что он ничего не введет нового, чтобы разделяло нас? Так было обозначено одним из важнейших положений экуменизма в начале его эры. И что сделал Запад? Сначала ввел, вопреки протестам женское священство. Мы говорим, что вы делаете? Вы же обещали. Плевать им все. Теперь дошло до вещей гораздо более худших. Дошло до открытого гомосексуализма, признания и оправдания его церквами. Еще одним серьезным таким положением, я уже об этом сказал, но хочу отдельно выделить его, это феминизм и, увы, приходится уже говорить, гомосексуализация церковной жизни на Западе. Это идет прямо процесс. Рукополагает женщин во всей степени священства. Женская революция в западных церквах – реальный факт. Именно революция даже. Лесбо-феминистское движение развивается вовсю под флагом христианства. Лесбиянки. То есть, ну, понятно вам, да. Первая рукоположенная в епископальной церкви США женщина, кстати, пионер лесбийско-феминистского движения, да, пишет книгу «Касаясь нашей силы, эротика как власть и любовь Бога». То есть уже мы возвращаемся к представлению о Боге какому? Который был в дохристианскую эпоху. Вы же помните, какие там были богини чувственной любви и все прочее. Так? К этому совершенно спокойно возвращаемся. Это открыто, и она рукополагается. Она, а не кто-нибудь, пионер лесбийско-феминистского движения. Вот. Ну, вообще, скажу вам, да, насчет вот этой женской революции на Западе сейчас. Это явление очень серьезное. Ну, во-первых, может быть, скажу вам, что впервые в мире, первой в мире женщинам-пасторам была конгрегационалистка, рукоположенные в 1853 году. Я не буду называть ее имя, потому что, вы знаете, в древности так. Кого судили, предать забвение его имя. Сейчас же напротив все происходит, а я вот не скажу имя, а то вдруг запомните, и потом будете отвечать мне на зачет. Да, не скажу ее имя, хотя знаю, у меня вот тут написано. Это тайна. В 1972 году также впервые и в той же Объединенной Церкви Христа. Объединенная Церковь Христа – это, собственно, собрание конгрегационалистских общин. Впервые тоже, ну, когда впервые, то можно запомнить. Впервые появился пастор, открытый содомит. Открытый. Его поставили в пастора. Это в отношении данного момента. Но хочу о женщинах вам еще сказать. На прилавках книжных магазинов появилось новое издание Нового Завета, в котором Спаситель представлен женщиной по имени Джудит Христос. И, как комментирует это вице-президент одного издательства, этот долгожданный, отредактированный текст Евангелия делает нравственные послания Христа для многих более приемлемым и понятным. Здорово. Послание Христа более приемлемым и понятным. По его мнению, это новое издание Библии отражает возрастающую роль женщин в обществе. Причем, кстати, любопытный момент. Вот это публичное глумление над священным писанием христиан совершается под аккомпанемент шумной кампании против глумления над Кораном. Глумление над Новым Заветом. Очень любопытные вещи, скажу вам, происходят в католической даже церкви. Мне это лично опять... Вы знаете, почему я говорю лично в данном случае? Это больший вес имеет, сами понимаете. Когда мне говорит пастор-иезуит из Америки с возмущением, говорит о том, что вот игуменя называет какого-то там монастыря католического, что она стала совершать мессы. Я говорю, ну и как? Ратцингер куда же смотрит? Он говорит, ну, послали гневное ей письмо, что нельзя этого делать. Вы что делаете? Что вы делаете? Она отвечает, а я не могу этого не делать. Моя душа этого требует. Я говорю, ну и как дальше? Говорит, как дальше? Так все и осталось. Ратцингер в Ватикане, а игуменя мессы совершает. Здорово, правда? Сейчас уже идет посвящение женщин в сан католических священников. Но как? Нет, не думайте, что будто бы католическая церковь разрешила. Нет, нет, ничего подобного. Совершается это очень интересно. Ватикан это решительно осуждает. Пока осуждает. Но вот что происходит. В 2003 году прошла акция на германо-австрийской речной границе на Дунае между Австрией и Германией. Почему, в чем тут дело? А в том, что эта зона не подлежит юрисдикции ни германской католической церкви, ни австрийской. Понимаете? И тогда были рукоположены, вы слышите, в том числе в епископский сан, 7 женщин из Германии и Австрии. Правда, надо сказать, члены Дунайской семерки были отлучены от церкви все-таки. Ратцингер сумел настоять. Да, и таких кощунниц, да, отлучил. Он назвал это серьезнейшим проступком. Это в 2003 году. А как стало известно, сейчас я из последних известий вам говорю, состоялось впервые подобное же в Северной Америке. Церемония рукоположения 9 уже священниц из США и Канады произошла в июле. Она опять состоится как? На теплоходе на реке Святого Лаврентия, которая разделяет США и Канаду. Посвящение в сан международных водах должно подчеркивать независимость движения женщин-священников от юрисдикции двух ближайших официальных католических диацезов в США и в Канаде. Опять. Там Дунайская, да, здесь Лаврентьевская. Девятка. Там семерка, здесь девятка. Ну, вы знаете, что сейчас происходит в Англиканской церкви. В 92 году Синод Англиканской церкви Англии решил положить на вопрос о рукоположении женщин, и затем Палата общин, а там утверждает же Дума, да, Палата общин утвердила это решение. Женское священство получило официальное признание у англикан еще в 1988 году. Вот. Но вот что важно. На Ламбетской конференции 1998 года было дано положительное решение по вопросу об однополых браках при наличии любви, как специально было оговорено. Ламбетская конференция, к вашему сведению, это съезд всех епископов Англиканской Церкви со всего мира. со всего мира. И вот таково было принято решение на этой конференции. Что было заявлено в резолюции епископами Англиканской Церкви? Мы верим, что любящие друг друга гомосексуалисты во Христе. Поэтому мы не можем запрещать такие отношения. Правда здорово? Красота. В общем, масса прямых осуждений, которые мы находим в Священном Писании, прямых, не каких-нибудь, причем самых суровых, сейчас игнорируется полностью. Вы видите, что происходит? Да. Это уже модернизм, который, ну, переступает все немыслимые даже границы и рамки. То есть настоящая беда. На улицах Стокгольма в Швеции каждый год проводится парад. Кстати, он теперь и в Иерусалиме тоже проводится. Каждый год проводится парад, на котором собираются сексуальные извращенцы всех толков. Но не просто собираются, а для совершения открытых оргий и разврата. О, свобода! Ну, слушайте, вожделенная свобода прямо на улицах. Уже. Долой стыд. У нас во время революции тоже было одно время, 17-го, долой стыд. Некоторые особо раздевались, эту повязку себе вот так, долой стыд. Но не на тех нарвались. Женщины их защипали в автобусах и в трамваях. И они вынуждены были в конце концов одеться. Ничего не делали, просто их щипали так, что они взвывали. Вот так вот. Главное, вы понимаете, какое-то противление всему святому и чистому идет. Не правда ли сильные характеристики? Что происходит? Мы еще пока, еще вам скажу, мы еще далеко. Еще на улицах Москвы этого еще открыто не происходит. Но подождем немножко. Подождем. И еще один момент, на который также нужно обратить внимание, это иудаизация современного христианства на Западе. Приоритет Ветхого Завета над Новым. Это проявляется, так сказать, в полную меру. Вы ни в одном документе христианском не найдете употребление там Ирини или Дикеосини. Вы найдете только шалом и цадака. Произошел первый в истории визит израильских раввинов в Ватикан. Первый в истории. Иоанн Павел II встречается с ведущими раввинами Израиля. Впервые посещает в истории римский папа синагогу в Риме. Называет их не больше, не меньше, как «Вы наши старшие братья». Старший брат, вы понимаете, это тот, который заменяет отца и которому отношение как к отцу. Ничем другим вы это не объясните. Идут очень интенсивные диалоги между христианами и между католическими христианами и иудеями, протестантскими христианами и иудеями. Очень интенсивные. Но надо сказать, что папа Иоанн Павел II, здесь он, что называется, дал фору всем христианам мира. Он выступил с такими заявлениями, которых еще до сих пор никогда не было. Говорят, что даже иудеи в изумлении. Ну, послушайте, что он пишет. Папа говорит, существование еврейского народа не принадлежит к одной только сфере природных или культурных явлений. Значит, все прочие народы только в сфере природных и культурных явлений. Еврейский народ выше в том смысле, в каком человек при помощи культуры развивает свои природные ресурсы. Существование этого народа – это факт сверхъестественный. Замечательно? Это папа, который выступает против расизма, против национализма, и вдруг выделяет один народ из всех. Это факт сверхъестественный. Это народ Завета, и таковым он остается всегда, и несмотря ни на что, даже когда люди неверны, ибо Господь верен своему завету». Ура! Наконец-то Иуду с колен сатаны перевели в Царство Божие. Бог остается верным своему завету, даже народ, если неверен. До каких кощунств договорился папа? Он, видимо, Евангелие никогда не читал. Не читал, что там сказано. «И отнимется от вас царство и дастся народу другому». Значит, от вас от кого? От народа? «Придут с запада, востока, севера и юга, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом, а сыны царства будут отвергнуты». Папа этого не знает, ничего. Зачем такой национализм? Это зачем? Неверный вопрос. Почему? Возможно, что у него там в польской крови что-то есть такое очень существенное. Возможно, это возможно. Но думаю, что ситуация другая. Совсем другая. Просто заигрывает. Потому что пресса, естественно, западная пресса находится в их руках. А папа, вы помните, как он ищет славы. «Я первый был на Украине, я первый был в Грузии». Вот не удалось ему только сказать: «Первый был в России, бедный, умер, страдая». Всюду уж совсем умирающий, голова не держится, он всюду едет. На конференции в США этот вопрос поднимался об отношениях с иудаизмом. И там были приняты другие резолюции, не менее интересные. Кардинал Балтимора, кардинал, заявил: «Глубокая оценка католиками вечного завета между Богом и еврейским народом вместе с признанием божественно данной миссии евреям свидетельствовать о Божьей верной любви приводит к заключению, послушайте, к заключению, что операция, целью которой является обратить иудеев в христианство, теологически неприемлемо». Нельзя обращать иудеев в христианство. Начал с народа, кончил иудейством. Обратите внимание на такой серьезный вопрос, что ведь для иудеев Христос – это же лже-мессия. Вы же понимаете? Для ортодоксального искренне верующий иудей. Христос – лже-мессия. Для христиан – ожидаемый еврейский мессия – антихрист. Этого никто не замечает. И вместо того, чтобы вести диалог по каким-то там социальным проблемам, политическим, ну, пожалуйста, если вас это интересует, но не лезьте в религию. У нас же здесь непримиримые. Противостояние. Кто Христос? Мессия или нет? Вот весь вопрос. Это же вопрос. Вместо этого говорят о 10 заповедях, об общих пророках, об общем Ветхом Завете. Но на самом деле, какой же это общее? Цель всего Ветхого Завета в том и состоит, что в проповеди того, кто является Христом и Спасителем нашим. Вот эти, друзья мои, эти, конечно, утверждения вызвали бурную реакцию со стороны многих протестантских общин в США. И там, в общем, идет пока такая борьба, нестроение и взаимные обвинения. Но ситуация, вы видите, какая. Идет иудаизация христианства. Понимаете? Причем уже открытая, не какая-нибудь, а открытая идет. И к чему она ведет? Забываем о том, что Христос – Мессия. Скоро, наверное, нам придется от Него отречься, что Он – Мессия. Иоанн Павел II, по крайней мере, мечтал о том, что христиане и иудеи вместе встретят, да, Второе пришествие. Вместе встретят Второе пришествие Мессии. Что он подразумевал под этим, конечно, остается вопросом. Да, но факт, по крайней мере, такой. Нынешний папа Бенедикт XVI уже, и это уже второй раз в истории, посетил синагогу в Германии. Германия. То есть католическая церковь явно прямо ориентирована на полное сближение. Протестантизм – это само собой разумеется. Ситуация совершенно очевидна.